Говорит Радио Свобода. Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. Яна Качкаева, здравствуйте. Телевидение, в смысле картинки Евровидения, должно было всех убедить, кто еще сомневался. В России телевидение всегда больше, чем телевидение. И вы, наверное, это видели. Тысячи приборов, тонны самого современного железа, почти космический пульт управления зрелищем, масштабная феерия звука, цвета, света. На сцене с экранами в 2 километра показывал практически каждый сантиметр. В общем, невиданный размах на фоне кризиса, который все равно потрясает воображение. Особенно если ты побывал в зале. Я вот на генеральной репетиции была, поэтому свидетельствую. Со мной сегодня в студии Михаил Дегтярь, автор и продюсер фильма «Все это телевидение», премьера которого состоится в конце недели на канале «Совершенно секретно». Здравствуйте, Михаил.
Добрый
день. И обозреватель «Московского комсомольца» Александр Мельман. Здравствуйте, Саша.
Здравствуйте.
Фильм о телевизионной истории, о страхе, об искушениях, свободой, славой и деньгами. И об этом мы будем говорить сегодня почти всю программу. Ну, а начнем все равно с Евровидения, с такой народной темы телевизионной. И с нами на связи телеведущая, комментатор трансляции Евровидения Яна Чурик. Добрый день, Ян, вы нас слышите?
Здравствуйте, да.
Да. Вы за кого сами-то болели?
Я, честно говоря, как только услышала исландку вот в первом полуфинале, я как-то вот поняла, что она моя вторая фаворитка, ну, помимо Рыбака. А Рыбака мы все уже про в Ютьюбе 1,8 миллиона раз посмотрели где-то в феврале, поэтому уже даже было неинтересно за него болеть, потому что так все было понятно.
А вы комментировали не одно Евровидение. Чем российская телевизионная версия, помимо зрелища, которое уже воспето всеми и самим Первым каналом, и европейцами-организаторами, отличалась все-таки?
Ой, мне сложно сказать, потому что я объявляла результаты. Я никуда не выезжала и ни разу не видела Евровидение изнутри. Mm-hmm. А вот сейчас я впервые вкусила этого блюда, скажем так, вот как оно должно быть. Вот эта вся...
Изнутри,
огромное количество телевизионных журналистов, которые приехали из разных стран. Мне вообще нравится находиться внутри коллег, внутри такой вот тусовки, с ними разговаривать. Мои коллеги-комментаторы там из соседних кабинок, вот эта вот тема меня очень порадовала. И люди простые, которые приехали со всей Европы, причем покупали билеты целенаправленно на репетиции, знали, что будет подешевле, и что это будет практически то же самое зрелище. За исключением, конечно, голосования. Но вот как-то так, очень порадовала вся вот эта.
Ну, а коллеги ваши, вот коллеги, как они общались, что говорили? Как они вообще относятся к этому конкурсу? Так же серьезно, как и в России?
Да это абсолютно нормальное. Вот нет ни у кого такого снобизма, как у нас иногда появляется там среди каких-то представителей прессы отдельных. Собственно, все имеют право на свое мнение, но вот такого ощущения, что вот Евровидение – это конкурс для домохозяек, такого ни у кого нет. Люди приехали серьезно работать, серьезно освещать все это, потому что это событие паневропейского масштаба, и к нему соответствующе подходит. Соответственно, готовят делегацию, которая сопровождает каждого артиста, в которую входят люди по пиару, по продвижению артиста, вся его команда, гримеры. В итоге с каждым артистом приезжает человек там по 10, по 15, все очень серьезно. И от работы делегации тоже во многом зависит, насколько хорошо этот артист будет освещен в прессе. Это целая система, она уже годами отрабатывается, и все это очень интересно наблюдать изнутри.
Но вот о режиссуре самого зрелища. Я понимаю, что изнутри это особенно интересно наблюдать. Но это что-нибудь такое, наверное, похожее, я не знаю, на дозоры, на что? Вы с чем-нибудь это можете сравнить, чего вы тоже на телевидении видели, именно изнутри?
Не надо еще дозоры. Да, учитывая, что там некоторая часть команды была привлечена. Мне очень открытки понравились, вот эти вот оформления, которые в течение всей церемонии идет. Вот, вот,
со словами русскими на английском, да?
Да.
Выговаривали? Иностранцы-то выговаривали?
Хороший юмор. Да, они нормально все выучили. Тут... Они же 2 недели уже здесь, с начала мая, поэтому тут уже русский язык был уже практически родной.
Вот смотрите.
Поэтому, знаете, так визуально, по эфиру, если абстрагироваться от всего, ну что, красиво, елки-палки.
Ну, красиво, кто же спорит-то? Красиво, безусловно, более чем. И вот эта вот декоративность, которая была очень сильна, как мне кажется, и музыкально, и телевизионно на этом Евровидении, она мне все время напоминала, опять же, ничего дурного не хочу сказать, там, «Славянский базар» или такой советский телевизионный конкурс был народного фольклора «Радуга». Похоже, вот Восточная Европа на Евровидении окончательно потеснила Западную. Вам так не показалось?
Есть абсолютная тенденция к балканизации и вот к этим напевам вот этого региона проблемного когда-то, а сейчас просто, наоборот, очень продуктивного в плане музыки именно. Да, это точно. Вот только ленивый не вставил в свою песню «Балканские дудки», если ты к этому региону не очень имеешь отношения. А легкое этно, оно всегда приветствовалось. Вот, например, Армения представила свою страну с музыкой, где есть совершенно четкая этническая такая доля. Ну и Азербайджан тоже, в общем, использовали национальный инструмент тар, дали его в руки Арашу, несмотря на то, что это не Араш записывал партию тара. Но не страшно. Зато получилась очень такая разнообразная палитра, и очень было приятно все это слушать. Мне очень понравилась Нелли Чобан, я очень переживала, что она там не заняла каких-то больших мест. Но, тем не менее, такая хорошая молдавская такая добротная история.
Эстонка хорошая была.
Эстонка вообще прекрасная. Да, девочки, причем, совершенно не собирались ни на какое Евровидение. Они сделали группу просто потому, что им однажды нужно было выступить на местном эстонском конкурсе. Они, видимо, являются фанатками группы «Апокалиптика» и решили, они все скрипачки, вернее, струнницы, решили собрать группу девочек, играющих на струнных инструментах, и исполнить песню «Металлики» «Nothing Else Matters». И вот так появилась эта группа, и потом вот как-то так пошло-поехало, и хорошо у них получилось.
Вообще, мальчик со скрипкой, девочки со скрипками, это тоже какая-то тенденция. А вот искренний норвежский мальчик с русско-белорусскими корнями, с точки зрения поддержания картинкой, в общем, выглядел не так эффектно, как девушка из Исландии или Анастасия Приходько со своим старением во время песни, которая, в общем, так давила, честно говоря, но производила впечатление. И вот он победил. Как, по-вашему, кому, вот с вашей точки зрения телевизионной, кому богатая картинка помогла, вытащила средний номер и вокальные данные, а кого, напротив, по-вашему, загасила?
Совершенно солидарно по поводу, что ты можешь притащить на сцену тонну аппаратуры и при этом не получить, скажем, задачи, которая должна быть от выступления артиста. Вот тому пример Александр Рыбак. Ну, подумаешь, мальчики. Между прочим, там даже не сразу было понятно, что танцоры на заднем плане сбивают шляпы, которые там торчат на этих каких-то таких специальных конструкциях. Я это вообще заметила там просмотра с третьего, с четвертого. Но это было и не нужно, потому что весь акцент был на нем, на его крупном плане, на его вот этих вот детских глазах, ну, вот этой вот истории, на этом Яна Гера, вот этом вот прекрасном произношении, ну вот этой абсолютной искренности. Исландка, кстати, тоже, у нее отсюда на сцене-то ничего так и не было. Акцент был на ней, на девочке в синем платье, которая пела искренне песню, написанную, кстати, грузинской девочкой Тинатин. Опять же, пример европейской глобализации. А у Лободы, конечно, номер был перегружен, тут нечего говорить. Мне кажется, это все немножечко отвлекло, может быть, от нее самой внимания. А ей, собственно, есть что предъявить, она довольно яркая артистка. Ну, Сакис Рубас, ну, греки вообще, они всегда склонны к тому, чтобы делать такие яркие постановки, шоу как шоу, многокомпонентное. Но, тем не менее, может быть, вот эта вот конструкция, которую мы про себя прозвали степлером, она, может, тоже помешала Сакису как-то раскрыться.
Ян, ну и завершая вот этот вот такой, что называется, разговор о Евровидении изнутри, как вам кажется, потому что все вот два дня обсуждают, переплюнут норвежцы российское зрелище или не переплюнут? Они-то сами говорят, что вряд ли удастся, но, может быть, какая-то минималистская история телевизионная может помочь.
А посмотрите прошлое Евровидение в Сербии. То, что показал Белград, я считаю, что это тоже очень достойный уровень. И совершенно, мне кажется, нет смысла здесь чем-то мериться. Здесь атмосфера главная. И мне кажется, что вот от года к году, даже если вот уйти от там, бюджета, от всего от этого, есть атмосфера праздника, и была атмосфера соревнования, и это все равно повторится. И мне кажется, что в этом году конкурс с художественной точки зрения подрос, что очень важно. И там присутствие того же Эндрю Ллойда Уэббера на сцене – лишнее доказательство, потому что Великобритании надоело плестись в хвосте этого европейского чарта. Они подумали, в конце концов, что же мы вообще? Ведущая музыкальная держава, а на Евровидении не будем себя проявить. Я думаю, что в следующем году вот эти хорошие, добрые, нормальные амбиции, они тоже как-то
возобладают, и уже такой политики, которая, в общем, отличала его, может быть, будет все меньше и меньше, и Европа такая раскрашенная действительно будет ощущать себя праздником. Спасибо, Яна, всего вам доброго.
Ян, слушай, не отключайся, это Мельман Александр, привет.
Привет, Саша.
Слушай, хочу тебе сказать, мне очень понравился ваш дуэт с Киркоровым, как вы вели, и ты конкретно, так что я получил удовольствие от ведения Евровидения тобой и Киркоровым.
Комментарий, это такой жанр, сиди себе в кабинке и...
Это было хорошо.
Да. Миша еще хочет сказать, Ян, мужчины не отпускают тебя.
Привет, Миша.
Слушай, ну, потому как Киркоров сказал, что мы втроем, я понимаю, что это он имел в виду не себя, да, я так понимаю, а что-то имел в виду с тобою, как-то связанное, да?
Давай
не будем про современное. Я понял. Ну, в любом случае, я не знаю, с днем рождения не поздравляют заранее, но, по-моему, я, в общем, желаю тебе, я думаю, все вместе, мы здесь в студии желаем, чтобы все у тебя прошло хорошо.
Конечно, Янка, мы с тобой.
Спасибо, братцы.
Спасибо, Яна. Яна Чурикова была с нами на связи. Мы продолжим сразу после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Смотрим телевизор, у микрофона Анна Качкаева. Со мной в студии Михаил Дегтярь и Александр Мельман. Будем мы сегодня обсуждать фильм, премьера которого состоится 21 мая на канале «Совершенно секретно». Посвящен он телевидению и его 40-летней истории, но даже не столько истории, сколько тому, как себя люди ощущают в этом телевидении и через какие искушения они проходят, и чем телевидение становится в разные эпохи и становилось в России. Вы можете присоединяться к нашему разговору, смс-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Ну что, вот такой вот мой мостик, Михаил, к вашей работе и работе ваших коллег Бориса Караджева и Эдуарда Дубровского, которые режиссеры этого фильма, перебросили. Вы-то Евровидение смотрели?
Да, смотрел. Частично так, не полностью. Я не очень люблю этот конкурс и не понимаю этого ажиотажа, который вокруг него каждый год поднимается. И тем более вот эта вот истерия по поводу того, как здорово мы провели. Ну, провели. Я думаю, что норвежцы в следующем году сделают, может быть, не с таким понтом, но сделают все надежно и четко. Я последние несколько... В этом году уже дважды был в Норвегии со своей съемочной группой. Потрясающая страна, очень спокойная. Люди не надевают каких-то ярких одежд. Все очень скромно, спокойно, но все очень надежно. Я думаю, так же здорово и надежно пройдет конкурс Евровидения.
Александр, вы хотели что-то сказать по поводу того, что вы видели?
Ну да, я, честно говоря, с интересом всегда смотрю Евровидение, и с интересом смотрю вот это все голосование, хотя я согласен с Михаилом, что тоже вот то, что... И особенно, да, с интересом я смотрю то, что потом происходит у Малахова, потому что вот этот паноптикум я смотрю с особым большим удовольствием, и из положительного я бы еще раз выделил Киркорова и Чурикова как комментаторов этого действа, а из того вот этого... Ты понимаешь, что обязательно у Малахова будет этот «Ура, патриотизм», в данном случае он был посвящен не конкретному исполнителю.
Причем не важно, по какому поводу.
Да, а себе любимому, в данном случае, Первому каналу, как это круто все было сделано.
Причем этого не требовалось, и так было все.
Но потом они это раскручивали и в воскресенье дальше, но когда это я на один раз сказал, это было нормально. Но потом, когда все буквально говорили, и, так сказать, апофеоз всего этого, это господин Дебров, который сказал, что это сродни полетам Чкалова, ну, понимаете, это был...
Гагарина!
Нет, Чкалова.
А, Скалочка,
по-моему. Скал. Ну, неважно. Ну, и неважно, что сделал да. Фетисов, который... Да. Это был, что называется, полный тумач, и это просто было, ну, очень смешно, и здесь я не знаю, кто нужен, Гоголь, Салтыков-Щедрин или Жванецкий, чтобы все это описать. Вот для этого я тоже смотрю часто Евровидение. Ну, а что касается самого песенного конкурса, ну, тоже, да, я болел бы больше за англичанку, она мне больше всех понравилась, это, мне кажется, было так стильно и здорово. А что касается... Патрисии Касс, которую тоже мы все хорошо знаем. Я хочу сказать, что, наверное, если бы даже в конкурсе участвовала Эдит Пиаф, в конкурсе Евровидения, она бы точно в первую десятку бы не попала. Поэтому это такой очень определенный конкурс. Вот да, очень простая, может быть, искренняя песня, но в этом «Рыбаке» я увидел там Юру Шатунову 20-летней давности, группа «Ласковый май». Причем сама песня...
О, наши слушатели приблизительно то же самое пишут. Не показался ли вам мотивчик?
Абсолютно, мотивчик вот тот же, что пел Шатунов 20 лет назад. Так что да, мотивчики в воздухе, так сказать, есть, они одни и те же. И ну и молодец. Дед Рыбак, он очень такой симпатичный человек, наверное. И все, да.
Ну, в общем, закончили тему Евровидения. Перейдем к более, да, к более серьезной, к премьере фильма Михаила и ваших коллег. Фильм об истории телевидения. Называется «Все это телевидение». Три фильма. Хотя вы не били на жесткие даты и там не делили это по каким-то этапам. Но почему вдруг о телевидении? Потому что вроде не события никак. Никакой, ни юбилей никакой. С чего?
Ну, надо сказать, что в этом фильме, в названии этого фильма, еще подзаголовок «Времена перемен». То есть все это телевидение «Времена перемен». Я вообще не очень люблю подзаголовки, но в данном случае мы очень долго думали, и все-таки дали этот подзаголовок, потому что все-таки там три серии, три части, и каждая часть посвящена вот тем трем временам, которые мы, вот, работающие на телевидении, знаем хорошо, может быть, сами не работали, но по разговорам, по воспоминаниям, то есть это времена, когда были, которые, как бы, можно было назвать, глотки свободы, что ли. Это было во время оттепели в конце 50-х, в начале 60-х. Второй глоток свободы телевидение почувствовало времена перестройки гласности, был такой момент вот перед путчем. И время, когда третье время, самое страшное время, когда на телевидение пришли деньги, неуемные какие-то немеренные деньги, реклама, пролилась первая кровь, я имею в виду, конечно, Листьева и так далее. Вот это вот эти три узловых для отечественного телевидения временных отрезка мы попытались исследовать в нашем фильме. Не имеющего, это не имело никакого отношения, никакой дате и так далее. Я давно
мечтал... фильм финансировался государством.
Министерством культуры.
Да.
Да, ну да, мы, да. Кстати, заявка была довольно жесткая, там все это было сказано, тем не менее нам дали деньги. Да нет, все нормально, мы сдали его спокойно, без всяких проблем. Да там ничего вообще нет такого антисоветского.
Да, ну сейчас об этом поговорим, да, совершенно нет. Но тем не менее, вот я сейчас и Сашу буду про это спрашивать, но сначала приведу слова Даниила Дондурея, который, посмотрев фильм, он сейчас на фестивале, я когда с ним вчера разговаривала, он вам же сказал, фильм нигде не покажут.
Да.
Фильм показывают на канале «Совершенно секретно». Когда я ему об этом сообщила вчера, он говорит, ну, Аня, так это ж метафора. Показывают ровно на канале, который секретно. Потому что про телевизор и его подноготную лучше не рассказывать. А что ж такого там вот секретного?
Да ничего там
нет. Вы-то как это для себя понимаете?
Вы понимаете, вот когда мы, работающие на телевидении, да и просто люди, которые ориентируются немножко в ситуации, в средствах массовой информации, собираемся на кухнях или просто общаемся друг с другом, мы говорим в тысячу раз более остро, в десятки тысяч раз более остро, может, в миллионы раз более остро. Здесь робкое, первое, такой первый шажок, робкий такой, показать, что телевидение не совсем вот так вот, как мы это привыкли, как нам привыкли говорить из того же ящика о том, что такое телевидение. Люди просто, я, конечно, очень благодарен нашим героям, а это, как правило, Аня, вы, наверное, поговорите еще об этом, скажете, да, это, как правило, там около 20 героев в этом фильме, все это очень известные
редакторы,
телевизионные
дети, журналисты, которые работали в 60-е, в 70-е, в 80-е, были начальниками, были звездами, потом им перестали быть, кто-то остался, ну, перечислим потом, в общем,
мы можем
от Соколаева, это... Любимой, Сорокиной до старых Киселев. Редакторов.
Киселев, да, и есть и работающий, там вот Александр Любимов, который сейчас на российском телевидении. И многие из них впервые, я думаю, в своей жизни сказали
на камеру
то, что раньше мы говорили друг другу на кухнях. Вот и все. И то сказали очень осторожно, потому что все-таки мы все, в наши эти внутренние редакторы у всех сидят, очень жесткие редакторы, и мы это прекрасно понимаем. Может быть, молодые люди, которые будут делать следующий фильм о телевидении, может быть, они сделают еще более острым его. Но мы сделали так, как нам позволял наш возраст и наше воспитание.
Саш, вы видели фильм? Да. Михаил вам его уже тоже дал возможность посмотреть. А вы что скажете? Почему его, по-вашему, не взяли на большие каналы?
Ну, мне просто интересно в таком случае интерпретация. Вот как объясняют, кстати, вот, Миш, те каналы, которые не взяли, почему?
Мы сейчас к этому вернемся. Да. Почему?
Я не вижу абсолютно ничего диссидентского и крамольного. То, что там было сказано, действительно, это не только то, что мы говорим на кухнях, но во многом то, что мы даже говорим в некоторых программах, еще оставшихся достаточно открытых, которые все-таки еще есть там, скажем, на канале РЕН-ТВ. Просто вообще мне ценен этот фильм тем, что это фильм, в общем-то, о жизни телевидения с сопряженной жизнью страны, и как отражается жизнь телевидения и жизнь страны в этом смысле, как пересекается, как она адекватна этой жизни, и насколько она преломляет ее уже в своем таком, значит, ракурсе. Мне вот это было интересно. Ничего диссидентского нет, может быть, там какие-то персоны, скажем, да, вот, скажем, мы не увидим Евгения Киселева на центральных каналах, да и вообще, наверное, ни на каких каналах, а здесь в этом фильме он присутствует. Может быть, он лично просто как персона был неугоден и был камнем преткновения, не знаю, потому что все, о чем там говорилось, много-много раз переговорено, и не только в 90-е, но и в 2000-е на телеэкране об этом, так сказать, и в газетах, и на радио, пожалуйста. Поэтому просто я не очень понимаю, этот разговор, кстати, о телевидении назрел, может быть, он ценен для тех, кто занимается больше телевидением, хотя я еще раз повторю, что просто для людей, для телезрителей он важен, что это жизнь страны, и телевидение как отражение этой жизни. Вот это самоценно.
Это самоценно, а потом там есть, на мой взгляд, вот та искренность, которая даже у некоторых, я бы сказала, чрезмерная, потому что там есть такие исповедальные мотивы. Например, меня Сагалаев совершенно потряс, когда он рассказывает о том, почему ему там неохота и страшно за свою работу. Рассказывая историю с Евгением Синицыным, которую ему пришлось уволить.
Да, вот это впервые, действительно,
да,
я услышал.
И это, конечно, личное.
И то, что он вдруг вот это рассказал, ну, это, не знаю, это сильно. Никогда мы, кстати, много раз с ним беседовали, ни разу от него этого не слышали.
Знаете, мы, когда расшифровали этот кадр, эту вот запись с Сагалаевым, мы показали ему и сказали, может быть, это слишком личное, может, нельзя это. Просто я почувствовал, что это уж очень, что-то он как-то раскрылся перед нами. Он сказал, нет, я не против, пусть будет.
Пусть будет. Михаил Дегтярь, Александр Мельман, мы продолжим через минуту на радио «Свобода», когда закончатся новости. Ну, а вечером ко мне сегодня придут Алексей Малинин, руководитель РТРС и член Комитета по информационной политике, технологиям и связи Госдумы, депутат Илья Пономарев. Мы будем говорить о грядущей цифре, о том, что увидит зритель цифрового телевидения и кто за что будет платить.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Коалиция «Другая Россия» подала заявку в мэрию на проведение митинга 31 мая. В акции под лозунгом «Россия против Путина» готовы также участвовать представители движения «Солидарность», «Левого фронта», «Антивоенного клуба» и других оппозиционных организаций, сообщил Радио «Свобода» член исполкома «Другой России» Александр Аверин. Бывший мэр Слюдянского района Иркутской области Василий Сайков объявлен в федеральный розыск. Сайков и его заместитель Хасан Арамазанов подозреваются в причастности к убийству в 2005 году депутата районной думы предпринимателя Александра Бабученко. В Суржинском районе Ингушетии продолжается спецоперация по поиску в горах группы боевиков. В воскресенье в селении Алкун в столкновении с милицией были убиты двое боевиков и ранен милиционер. На президентских выборах в Литве победила глава бюджетного ведомства Европейской комиссии Даля Грибаускайте. За нее проголосовали 69% избирателей. Еще одна из бортпроводниц компании «Красноярские авиалинии» прекратила бессрочную голодовку по состоянию здоровья. 17 стюардесс объявили голодовку в минувший четверг с требованием выплатить долги по зарплате. В Афганистане совершено покушение на брата президента страны Хамида Карзая Ахмада Вали Карзая. Он не пострадал, убит его охранник. Брат президента возглавляет Совет Южной провинции Кандагар. Правительственные силы Шри-Ланки заявили, что сопротивление повстанцев на северо-востоке страны окончательно подавлено. Впервые за 25 с лишним лет весь остров находится под контролем законных властей. В Японии число подтвержденных случаев заболевания гриппом H1N1 превысило 120. Большинство заболевших – подростки. Это был краткий обзор новостей.
Смотрим телевизор в час прессы, который наступает по понедельникам с 13 до 14, время московское. Телевидение в нашей жизни, те, кто делает телевидение, и те, кто его смотрит. Всем нам есть что сказать о телевидении. Присоединяйтесь. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем программу. Михаил Дегтярь, автор и продюсер фильма «Все это телевидение», премьера которого состоится на канале «Совершенно секретно» в ближайшую пятницу.
В ближайший четверг.
И Александр Мельман, мой коллега, обозреватель «Московского комсомольца». Мы вот размышляем о том, почему этот фильм, который, в общем, один из немногих об истории советского и российского телевидения, было еще несколько серий, которые были показаны на ТВЦ к юбилею. И, по-моему, еще одна такая хроникальная картина, которая собирала просто вот хронику всех этих времен и показывала, ну, такой этапы, что называется, пути, почти так и в учебное кино.
Ну,
и, по-моему,
юбилею показывал себе,
да,
любимых тоже.
Ну, вот это да, о каналах. Чуть-чуть было где-то о каналах. Да, больше, да. Собственно, о драматической и разной судьбе телевидения фильмов-то у нас и нет. В этом отличие российской индустрии от индустрии западных, где есть, как правило, несколько крупных сериалов о разных телевизионных вещах, связанных и с творчеством, и с владением, и с людьми на телевидении. У нас как-то это не очень принято. Телевидение как-то в этом смысле
застенчиво.
Так, Михаил, расскажите нам историю своих выхождений-то с этим фильмом. Что говорили? Не формат, как всегда?
Да, ну, я, естественно, не буду называть людей с каждого, с кем я беседовал, но это достаточно влиятельные чиновники на каналах, которые принимают решения. И никто из них не сказал мне, что этот фильм мы отклоняем по политическим причинам. Да, и действительно, там нет ничего такого. Скорее всего, ну, мне, пожалуй, там один человек все-таки сказал, так сказать, реальные причины. И я это тоже понимал, и мы это понимали, конечно. Все дело в персонах. Потому что набранные персоны...
Которых нет на экране.
Нет, нет, и даже не только нет на экране. Скажем, Сорокина. Ее ненавидят на Первом канале, мы это все знаем. Она там одна из героинь. Все, значит, для Первого канала закрыто. Есть там Евгений Киселев, значит, фильм закрыт для канала «Россия», потому что Добродеев с Киселевым не разговаривают враги. Значит, я еще могу продолжить это, но это понятно. Для РЕН-ТВ там вот Лесневская, которая в фильме заявляет, что ее выгнали с РЕН-ТВ. А кто выгнал? Наверное, те, кто сейчас работает на РЕН-ТВ. Мы так это понимаем. Как они могут это показывать? То есть, в итоге получилось, и я это вдруг понял неожиданно, что нереально показать фильм где-либо, потому что везде слишком...
То есть, дело не в политике, а, как я всегда говорю, политики. Корпоративная цензура,
да,
и
да.
Миша, цензура начальников, это гораздо более серьезная вещь.
Твой же любимый
вещь.
ТВ-центр, ты вот называешь разные, так сказать, конфронтирующие стороны.
А работает
ТВ-центр, казалось бы, вот он здесь посередине, и здесь, казалось бы, можно было бы, да?
Ну, для ТВ-центра я не хотел бы это обсуждать, поскольку...
Поскольку он там работает. Вот оно включилось.
Все, включился редактор. Но там тоже есть причина, и именно тоже личностное. Там есть тоже персоны, которые не хотели бы на канале показывать. И я понял, что, наверное, это нормально. Это как? Ну, это ненормально, естественно. Но просто действительно мы так все переплетены, работая на телевидении уже лет по 20 все. Столько связано с этим. Кто-то кого-то ненавидит. Да вы посмотрите, что в Академии телевидения творится. Вот Аня, член Академии российского телевидения. Я никому там спиной не поворачиваюсь. Боюсь, что... засадят туда или нож, или кинжал. Понимаете, у всех, то есть, ходишь так, с половиной здороваешься, с половиной нет. В общем, это что-то невероятное, ребят. Ну, такой у нас мир.
А может быть, все-таки, я-то ведь слышала, на премьере мы с вами были с разными людьми, коллегами, в том числе телевизионными ведущими, и такое было ощущение у некоторых, что, ну, может быть, он немножечко старомоден в своей манере, потому что вот телевидение современное, особенно развлекательное, особенно вот такое после Евровидения, оно не может предоставить зрителю такой размеренный, спокойный фильм, сделанный без закадрового текста, весь на синхронах, что, конечно, очень сложно, потому что выстроить мысль на синхронах, да еще передать эти 40 лет только чувствами, воспоминаниями, эмоциями и словами людей, это, в общем, дорогого стоит, конечно. Может быть, поэтому он неформатен, как любят говорить.
Ну, я не думаю. Нет? Да, я согласен, что фильм действительно выстроен очень традиционно. Это вообще, на самом деле, очень трудно, чтобы синхроны и хроника вели, тащили за собой действие. Это очень тяжелая работа. Это настоящее документальное кино, безусловно. Вот. Но я противник клипового монтажа. Я считаю, что такие фильмы, как фильмы о национальностях, вот у меня был сериал о национальностях, или вот о телевидении, они должны быть сделаны все-таки в традиционной манере.
Да, да.
Ну да, если говорить о стилистических разногласиях советской власти, то все-таки у нас разные каналы, и каждый из этих каналов все-таки, если так присмотреться, имеет свой стиль. И если действительно, Таня, я с вами согласен, что для Первого канала и для НТВ это стилистически не подходит, может быть, то, опять же, я еще раз повторю, канал ТВ-центр по стилю абсолютно то же самое. Есть там канал «Культура» со своим стилем, и канал «Россия», где там тоже есть консервативные часто вот эти вкрапления подобного формата. Формата фильма, поэтому все-таки у нас телевидение довольно разнообразное в этом смысле, поэтому стилистически все можно. Но вот Миша уже объяснил главную причину.
Кстати,
наверное,
единственный канал, на который я этот фильм не предлагал, это НТВ.
Ну и
но я считаю, что это неприлично свою работу выставлять на НТВ. Вот на то НТВ, которое мы видим сейчас, просто неприлично. Поэтому я даже не стал этого делать.
Ты понимал, что они уже не возьмут. Это уж точно, что Владимир Хмельницкий точно возьмет. Другое дело, что вот недавно в субботу показали фильм о Романе Карцеве, которого скоро юбилей, и показали вот такой очень такой какой-то чистый, светлый манер, доброжелательный.
На это НТВ так, чистое, светлое.
Нет, подожди.
Что такое?
Стоп,
произошло?
Одну секунду.
Я бы не был, я был в Норвегии. Все,
надо смотреть. Значит, смотри, это так контрастировало действительно с тем. Нет, вот подожди, это так контрастировало с тем, что делает НТВ, вот стилистическое НТВ, что вот это нормальное, в общем, там ничего особенного нет, но просто это доброжелательно. Нормальный фильм, он был просто великолепен. Вот в этой стилистике он настолько отличался, ну вот это случилось.
Я, к сожалению, не мог оценить этот фильм, потому что я стер телеканал НТВ у себя дома, у меня его нет просто.
Ну, это ты имеешь право.
Это чтобы здоровье сохранить.
Чтобы сохранить здоровье, чтобы сохранить здоровье своих детей, естественно.
А кто, Миш, 20 человек в фильме участвовал, да?
Да, примерно 20 человек.
А кто отказался? Были кто отказался? Вообще, по какому принципу вы их выбирали?
Да, знаете, у нас это очень хороший вопрос, действительно, потому что после премьеры, которая была в Доме журналистов, мне звонило довольно много людей, очень известных телевизионных деятелей, с обидой, почему я их не пригласил в этот фильм. И очень серьезных людей. Ну, понимаете, но это действительно, мне трудно сказать. Вот когда мы выстраивали, понимали, о чем будет та или иная серия, как-то, само собой, естественно, выкладывались и персоны,
вот
которых
те персоны,
мы приглашали.
Которые останутся в учебниках истории. Я все время так и говорю. Это тот, кто остается.
Ну, скажем, мы говорим о КВН. Значит, кто у нас КВН должен быть? Масляков,
Гусман.
И была замечательная Гальперина, Елена Гальперина, редакторша
этих
КВН.
Которая, кстати, впервые говорит там о чувстве страха в прямом эфире, когда не было записи, и как она себя... Никто бы не запрещал, а она, вынуждена была себя контролировать.
Да, она потрясающе
говорит. И вообще лейтмотив страха в этом фильме очень, конечно, силен.
Но это внутренняя цензура та самая, которая есть.
Так,
Скажем, вот меня спрашивали, почему там нету Познера? Ну, нет, его там просто негде, его там нам было, так сказать, разместить. Хотя, конечно, я к Владимиру Владимировичу отношусь с большим уважением, и мы хорошо знакомы. Но вот не пригласил я его. А люди мне звонили с обидой, притом бросали трубку. Они сейчас со мной не разговаривают, считают, что я, в общем,
обидел их. Ну, хорошо, а кто-то отказался? Вот кого вы хотели, но не стали снимать, потому что отказался?
Нет, нет, нет. Отказывались только по причине, вот мы, наверное, не сможем, времени нет, а как вы нас найдете? Скажем, с Невзорова, например, да, он отказался приехать в Москву. Говорит, приезжайте вы в Питер. Ну, вот единственное такие. Ну, естественно, мы приехали в Питер, чтобы его записать. И, ну, в общем, вот так. А так, чтобы нет, никто не отказывался.
Ну, я хочу сказать, вот помечтать, вот могу я в прямом эфире? Мне вот не хватило Олега Добродеева. Я понимаю, что он бы и не пошел на этот контакт, но мне не хватило, мне интересно было, очень интересно его оценка происходящего с НТВ, с Каналом России, с этим изменением, но я понимаю, что это, наверное, нереально, но попытка-то была, Миш?
Нет, нет, не было.
Даже
мы
не пытались?
Понимали, да, что это нереально.
Как что-то продюсер. Нереально. Ну, на самом деле, Олег Добродеев участвует. Есть еще один фильм, про который почти никто не знает. Он когда-то был снят Интерньюсом, тоже уже почившим. Это «Тяжкое время свободы» Маши Слоним и Лены Карцевой. Он, в общем, построен на такой рассказе о московской хартии журналистов, о политических журналистах, о которых потом вот писала там и Лена Трегубова. Да. И «Тяжкое время свободы» — это тоже, собственно, фильм о том, как журналисты распорядились свободой и к чему все привело. Вот там и Березовский, и Гусинский, и Добродеев, уже ушедший, но еще не нынешний, в общем, дают оценку произошедшим событиям.
А это
очень
период,
мало фильмов.
Когда он был как бы нигде,
уже перешел,
да?
Уже перешел, ну вот на стыке между...
Перешел в ВГТРК. Да, это да, в 2000 году.
Да, 2001, по-моему, вот так вот. Ну что, послушаем. Ивана из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день, уважаемые гости. Добрый день, сударыня Анечка.
Здравствуйте.
У меня, вы знаете, по Евровидению раз. И второй вопрос по другому фильму. Вот про Шутинской. То ли это Кира режиссер, то ли я не знаю кто. Но вот про Шутинской был такой фильм «Настройщик». Очень мне понравился, я его как-то так посмотрел. Думаю, вот нам чего в России не хватает.
Кира Муратова, может быть?
Может быть.
Это Кира Муратова, конечно. Это художественный фильм, прекрасный фильм, но это совершенно к телевидению не очень относится.
Ну, я понимаю. А вот по этому самому Евровидению. Ань, ну скажите, пожалуйста, ну вот показали, в запевке показали балалайшника. Действительно виртуоз. Он бы народным голосом любую бы частушку вот про комаринского мужика бы сделал. Туда бы троих цыган да медвежонка. Господи, да бы выиграли все. За державу обидно, ну...
Понятно. Нет, а там и медвежатые балалайшники-то были в одном из полуфиналов. Как раз всех участников Евровидения нарядили. Дали им и гармошки, и всяческие инструменты. Было очень нарядно. Но это такая тоже такая российская цыганщина. Водка, слеза и медведь. В общем, как-то хочется еще чем-нибудь гордиться.
Ну, Ань, трудно возвращаться к Евровидению, когда мы уже начали обсуждать такие серьезные темы. И опять нас
туда в Евровидение. А это вот оно и есть. Мы с вами все время сталкиваемся с тем, что на самом деле есть нынешнее телевидение. И это правда, оно оказалось народной темой. Меня сегодня очень многие люди, не имеющие отношения к телевидению, просто обычные люди. Вот я выходила из подъезда, там, заходила на работу. Все спрашивают, ну что, ты же, говорят, на этом самом была. Вы же были на... Вот, вот людей это интересует. Ничего с этим не поделаешь. И наши слушатели тоже, в общем, пишут о Евровидении. От души поздравляю Сашу Рыбака и прекрасную Норвегию. Теперь первое время, чем и будет в Норвегию. Ну, слава богу, чему там не будет.
Не-не, там будет очень скромный пир.
Деньги у нас как спускать наловчились. Почему бы не организовать в России встречу братьев Паразовых и инопланетян? Это так Сергей шутит. Надо в глубинке задавленной бедностью, народ в глубинке задавленной бедностью взирает на расточительные оргии, устроенные для новоявленных буржуев с чувством бессильной ненависти. Все эти олимпиады, Евровидения и нескончаемые телешоу, на которые раскошеливаются в стране голодных и нищих, просто гнусны, Иван Данилович. Ну, тут вопрос всегда, откуда эти деньги, часть этих денег Евросоюза, часть денег... спонсорских, конечно, ну,
часть
посмотрим,
бюджета, конечно.
Да, часть,
нет,
конечно, бюджет,
там, по-моему, правительство дало 1 000 000 000 рублей и 200 миллионов московское правительство.
Ну, да.
По крайней мере, это цифры, которые
были
объявлены.
Официально объявлены, но я думаю, что, конечно, там гораздо больше денег потрачено. Сергей Сергеевич, мы вас слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот немножко, что связано с Евровидением у меня. Лет 5 назад также на вашем эфире обсуждали цифру. Впрочем, как и сегодня будут обсуждать, я так думаю, еще через 5 лет будут точно так же обсуждать цифру. И тогда, 5 лет назад, я собирался приобрести новый телевизор, но тем не менее приобрел огромный аналоговый плоскомордый серебристый стереофонический. И в комнате он стоял у меня, где великолепный объемный звук, акустика. И первую неделю или месяцы я наслаждался телеканалом «Культура» вот в этом объемном прекрасном звуке, в прекрасном изображении. На телеканале «Культура» все оперные и симфонические концерты, они красочно разрисованы, чудесно. Вот на таких экранах и нужно, и можно смотреть Евровидение. Не на кривых, гнутых черно-белых и высокочастотных монофонических.
Понятно,
динамик.
Сергей Сергеевич, да, мы поняли, что населению надо срочно покупать Hi-TV, потому что
вечером
и цифру об этом мы поговорим. И чиновники очень к этому всех призывают. Главное, чтобы деньги были у населения. А певице Приходько ничего хорошего сказать нельзя, учитывая, что она победила на «Фабрике звезд», это исчерпывающе характеризует ее творчество. Вообще же Евровидение демонстрирует продолжающуюся культурную колонизацию англосаксов. Меньше четверти участников пели на родном языке, все остальные на английском. До какой степени надо потерять чувство собственного достоинства? Хотя у некоторых получалось неплохо, например, у девочки из Исландии. Александр. Ну вот, такое мнение. Наталья Михайловна, мы вас слушаем.
Здравствуйте. Разрешите спуститься с неба на землю?
Давайте.
Вот сейчас входит в практику, к сожалению, обсуждать будущие фильмы. Так обсуждали Тараса Бульбу, сейчас об истории телевидения. Мы это еще ничего не видели. А вот на прошлой неделе вместо вашей передачи почему-то был повтор старой передачи «Лицом к лицу». А тем не менее, на позапрошлой неделе были очень даже обсуждаемые фильмы. Нам недоваренную лапшу вешали на уши постановочным фильмом и слабым художественным о так называемом убийстве, покушении на убийство Сталина. И в это же время ночью показали шедевр очередной Петра Тодоровского.
Риариту.
И вот это вот на меня произвело колоссальное впечатление. А вот со Сталином это просто кошмар. Спасибо.
Ну, я в свое время даже сказал, потом не один раз в разных интервью повторял, что надо на законодательном уровне запретить делать фильмы о Сталине. На законодательном. Просто вот принять в Думе закон, запрещающий делать фильмы о Сталине.
Нет, Миша, почему ты так радикально? Нет, надо запретить делать халтуру.
Я, конечно, шучу,
вообще,
но действительно
на историческую тему, потому что халтуры действительно
невозможно
много.
Невозможно
делать какие-то исторические вариации на какие-то криминальные темы, непонятно, придуманные
абсолютно. Когда еще эти реконструкции событий просто ужасающие.
Сейчас идет Пимановский фильм о Берии, то же самое. То есть абсолютно все выдумано, высосано из пальца. Вот это, наверное, стоит запретить, хотя как бы запрещать, наверное, это опасно, себе дороже.
Так свободно распоряжаться историей, это вообще преступно.
Да. Это халтура просто происходит. Да,
я помню, согласен. Как на Первом канале, я даже говорил об этом, и они со мной, я даже разговаривал там с директором документального вещания, она согласилась. Фильм о Чкалове был, и показали кадры из фильма Колотозова 41-го года. Хотя, значит, Чкалов погиб в 38-м. Показали эти кадры как хронику, не сказав об этом. То есть вы вообще представляете, это какой ужас вообще, какой кошмар, а?
А с другой стороны, Миш, я подумал, что тогда вот вариации, тогда откуда они начались? Например, там фильм 39-го года «Эйзенштейна Александра Невский». Ведь это тоже историческая неправда, как мы тоже понимаем. Просто это высокохудожественное произведение. Это уже другой вопрос.
Все, поэтому так интерпретация истории... «Эйзенштейна» — это неприкасаемо.
А, ну вот, значит,
это неприкасаемо.
Ну да, Пиманов и «Эйзенштейн».
Вот господин Добрый нам пишет, что с удовольствием посмотрю фильм «Все это телевидение», на котором сейчас мало передач. В стиле свободного разговора. Пусть хотя бы в этом фильме поговорят.
Да, значит, фильм будет показан, еще раз я скажу, вот по телеканалу совершенно секретно. 21 числа это будет премьера в 9 часов вечера. И потом 6 или 7 дней подряд, и они его будут повторять в разное время. Если у кого-то нет этого канала, фильм выложен на моем сайте diktyar.com. Через Y. Надо писать. Ну, мой сайт найти нетрудно в интернете.
А теперь я объясню, почему мы рассказываем о фильмах, которых еще не видели. Чтобы вы их посмотрели, честно говоря. Потому что в общем таком развлекательно, шумно, блестящем и резвящемся телевизионном фоне очень трудно вычленить вот эти работы, которые ставят в разное время. Мы не случайно здесь разговаривали уже и с Лизой Листовой, ее фильм «Метро», и с Алексеем Поборцевым, и с еще некоторым количеством людей, которые на самом деле стараются делать качественное, внятное, ответственное телевидение. Почему же мы не должны рассказывать вам о них, чтобы вы все-таки посмотрели и порадовались, что и такое телевидение у нас пока еще есть?
Да, но просто я говорю, что вот это, если вы хотите подумать, поразмышлять о времени, в котором мы живем, и почему мы пришли в такое время, и что оно отражает, и как оно отражает нас, вот посмотрите фильм Михаила Дегтяря, и будет о чем подумать, я уверяю вас. Так что это очень важно.
Может быть, придет время и удастся показать этот фильм на эфирном канале.
Да придет.
Хорошо, Миш, не знаю, придет или не придет. Давайте не будем ни загадывать, ни по этому поводу убиваться. Представим, что вот этот фильм показали бы, ну так, в варианте закрытого показа. Я себе плохо представляю, честно говоря. Кто стал бы вот в аудитории обсуждать его? Кто те люди?
Ну, сейчас такая аудитория, что она обсудит любое, все, что им предоставят, они будут обсуждать.
Нет,
почему
нет,
не?
Нет, вот со стороны телевизионщиков.
Да, я понял.
Стороны... Ну, это внутрицеховая такая
вот
будет
разборка. Я себе это не представляю.
У Гордона же кто-то за, кто-то против.
Да.
Кто за?
Кто, за?
Кто будет за? Кого назначат за?
Подожди,
и кого назначат против?
Фильме, у тебя есть позиция в этом фильме? Мне кажется, это просто отражение. Действительно, здесь нет позиции. Здесь есть общее как бы описание того, что произошло. Здесь ни за, ни против. А вот будут уже те люди, которые пригласят, которые... Мы же все с вами внутри цеха, и там вот сядь и на час сразу задержишься, обсуди любую проблему, все с удовольствием будут обсуждать. Другое дело, что я говорю, что это может вырасти только во внутрицеховом обсуждение, но надо, я еще раз говорю, для зрителей, это о жизни, о нашей жизни.
Конечно. Честно говоря, я тоже думал, вот, Саша, ты прямо это почувствовала, наверное, да, действительно, я предлагал это именно в программу Гордона, и мне казалось, что не фильм даже обсуждать нужно там, а обсуждать вообще ситуацию на телевидении, ситуацию страха или не страха, ну, там есть о чем поговорить. Ну, видно,
ситуацию
они,
искушения,
да, искушения
свободой, деньгами, да, властью, которая там очевидно просчитывается. А люди не каются, люди рассказывают, в том числе иногда иронично, и там Невзоров, и там Любимов, иногда признаваясь,
да,
что
Невзоров,
да.
Да, Невзоров гениально там, конечно, помнишь, когда Невзоров сказал, как я там бегал по баррикадам, я страдал в пыли, в крови,
да.
Там,
а
по каким-то помойкам.
А
люди
деньги,
уже деньги,
да,
зарабатывали.
Да, да, да.
Что ж я делал?
Это он не первый раз уже,
ну,
мне сказал, нам,
да,
об этом,
ну,
говорит.
Может быть, я просто этого не слышал.
Но в любом случае, вот это вот каждый раз революция пожирает своих врагов, или звезд, которых оно выплевывает, о, детей, выплевывает, переживав на новом этапе славы, это тоже про это. Поэтому, конечно, это любопытно.
Аня, один нюанс. Мне было интересно, что сказал Александр Любимов по поводу того, что сюжета в программе «Взгляд», где они показали какого-то партийного чиновника, к которому там пришла женщина, то есть вот и придумала ли эта женщина или не придумала, что он там требовал от нее взятки, и они это тут же показали. И спрашивает сам Любимов, а если это был человек из демократической России, из межрегиональной, показали мы? Наверное, нет. То есть вот эта конъюнктура, и он сам говорит о своей конъюнктуре.
Как ему позвонили тут же пришедшие к власти,
да,
демократы, и сказали,
да,
ты тут там,
да,
у нас.
Мы, да, победили, ну, ты кто такой?
Да, да. Вот это очень важно. То есть откуда поток, как развивался, в каком направлении телевидение, нельзя его идеализировать и говорить, что вот это свободное телевидение 90-х. Нет, все оттуда идет. И сейчас, когда
хотя
я вижу...
телевидение 90-х было свободным, Саша, это правда.
Относительно.
Ну как относительно? По сравнению с тем, что мы сейчас имеем.
Нет, по поводу, кстати, конъюнктуры, она же тоже никуда не девается. Когда я сейчас вижу, ну скажем, фильм Николая Карловича Сванидзе, уважаемого мной, безусловно, вот «Исторические хроники», и я вижу, как он на попадает там вот в последнем фильме про Элема Климова, 75-й год, там говорит о нездоровье Леонида Ильича, и как вот эти ассоциации, он же делает эти ассоциации сознательно на сегодняшний день, но у меня видится Борис Николаевич, скажем, Ельцин, он бы, короче, Сванидзе никогда бы не хотел, чтобы были такие ассоциации, но они получаются, поэтому тоже здесь выходит некая выборность и некая конъюнктура сегодняшнего телевидения, тоже в разных направлениях она идет.
Александр, видимо, уже уловил Весь фильм, видимо, на мотив «любит, не любит». Наверняка ни слова правды об инструменте либеральной пропаганды. Когда горбачевская власть позволила, все эти либеральные журналюги сразу осмелели. Когда при Ельцине им отдали ящик на откуп, установили свою идеологическую монополию, не пуская никого другого, зомбируя народ своим «не дай бог» и «выбирай сердцем». А стоило Путину цикнуть, сразу вспомнили, что их место у параши, и стали славить новую власть. Древнейшая профессия, однако.
Александр, кто-то вспомнил, кто-то нет, поэтому тоже обобщать не надо. Разные люди, и кого-то вы не видите сейчас на экране, вот они, наверное, думают по-другому.
Ну, вообще, у нас мало времени остается, конечно, но я хотел бы сказать, что я думаю, что это не секрет ни для кого, но лично я поражен нынешним уровнем сегодняшнего телевидения, потрясен его низким уровнем. И такого, по-моему, не было ни разу. Вот я фанат телевидения, я стараюсь смотреть и смотрю все. Я сейчас не могу смотреть ни одной программы больше 2 минут.
То есть ты не согласен с президентом, который сказал, что у нас одно из лучших телевидений.
Я с президентом не согласен.
А да. Я согласен. А я видел разные телевидения, как, так же, как и ты. Я с ним в этом смысле согласен.
Я даже говорю,
ты имеешь в виду идеологическую составляющую или стилистическую, качественную и формальную?
Нет. Идеологическая составляющая должна быть, здесь даже нет вопросов никаких. Другое дело, как это делать? Можно же делать это с уважением к президенту, а можно делать, как делают на канале «Россия», например.
Я вообще не думаю, о политическом телевидении, а в целом.
Нет, ну ты сейчас говоришь об идеологической составляющей.
Я спросил тебя, что важнее.
Нет, про идеологическую тоже можно поговорить, но все, что касается неидеологической части, просто нужно... Да нет, все надо менять. Надо менять всех ведущих. Всех. Вот 100% ведущих заменить. Это очень... Это просто... Все, это уже невозможно. Мы не можем смотреть на Катю Андрееву, на Машу Ситтель. Невозможно на них смотреть.
Красивые женщины.
Очень красивые, но они уже не могут вести новости. Это мое мнение, ну...
Да.
Я могу его как угодно развить. И просто у нас нет.
Не идеологически. Уже пора, мы успеем, потому что фильм этот надо обсудить действительно, когда люди его посмотрят. И я думаю, что эта возможность будет. И грустно констатирую, что телевидение в разные эпохи проходило через вот эти разные искушения власти, деньгами и славой. И он, собственно, заканчивается довольно грустными словами Эдуарда Сагалаева.
Как вообще работает механизм страха? Он работает на примерах. Закрыли несколько передач, убрали несколько людей из эфира, талантливых, поменяли форматы, поменяли собственников. Привести телевидение к присяге очень просто. Это делается вот так. И все. И все телевидение во всей стране построится и будет делать то, что скажут, то, что нужно. Так мы воспитаны, так у нас все устроено, и по-другому не бывает.
Вот так вот заканчивается фильм «Все это телевидение». Фильм Михаила Дегтяря, Бориса Караджева и Эдуарда Дубровского. Сегодня со мной в студии был Михаил Дегтярь и Александр Мельман. Я вас благодарю, как и вас, уважаемые слушатели. Сразу же после нас в эфир будет программа «Свобода в клубе. Квартира 44». Ведет ее Елена Фанайлова.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Журналист Андрей Бабицкий рассказывает о войне чеченских кланов.
Комментарии экспертов.
Критик Марина Давыдова объясняет, почему она гордится театральным сообществом России.
Право автора.
Киновед Андрей Плахов пока не разочаровался в Каннском фестивале.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.